Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Дорогие друзья, Петр Лидов, Кира Сазонова, не терпится сказать и объявить, что у нас сегодня торжественный праздничный выпуск. А почему, Петр Алексеевич, что мы празднуем?
День,
день российской науки. Да, именно так.
А есть вот наука, вот вы как ученый
так.
Большой.
Вот товарищ, я только хотела захода, большой ученый. Так сказать, что у нас это нам не чужой с вами
да,
праздник.
Да, вы, Кира, он ученый. У вас какая так ученая степень?
У меня две ученых степени, Петр Алексеевич. Я кандидат политических наук и кандидат юридических наук. И в перспективе, дай бог, доктор юридических.
Ну, вообще.
Вот. Так что вот так. Научный работник в прямом смысле слова, потому что это все-таки у меня основной мой жанр. Но вы, я считаю, тоже очень не чужой,
не чужой
этой тематике человек, потому что вы как минимум сочувствуете целям и задачам российской науки.
Я не просто сочувствую, я их всецело одобряю, разделяю.
Вот
а некоторыми
видите.
Даже, в общем, в каком-то смысле живу, когда встречаюсь с вами. Скажите, пожалуйста, Кира Львовна, день российской науки. Может ли наука быть российской? Или наука, она наднациональна все-таки?
Это популярная, кстати, такая дихотомия. Вот обязательно ли должны быть национальные границы? Вот говорят, что как раз у настоящего знания границ нет. Ну, тут можно ответить двояко.
Существует, например, украинская наука.
Смотрите, с учетом того, что наука, как любая большая индустрия, неизбежно всегда бюрократизируется, то, естественно, она имеет четкую юрисдикцию, она имеет национальную привязку. И в этом смысле, да, мы можем говорить о российской науке, об американской науке, о там, румынской науке. И это совершенно нормально. Но с точки зрения того, что все мы часть большого человечества, то, конечно, научное знание, произведенное и осмысленное в одной точке пространства, может изменить ход истории в масштабах всего глобуса. Поэтому в этом смысле наука наднациональна, но вот в таком прикладном и, я бы сказала, бытовом, то есть где живут ученые, как они и куда они ходят на работу, кто ставит перед ними задачи, как это все выглядит, в какие научные сообщества типа Академии наук они объединяются – это все, конечно, имеет национальную привязку, и, собственно, суть этого праздника в том, он двойной праздник. То есть мало того, что это просто день российской науки, это юбилей, то есть сегодня 300-летие основания РАН, Российской академии наук, Петром Первым, которая была, собственно, основана. Вот так.
Молодец, Петр Алексеевич.
Вот. Видите, Петр Алексеевич, который, не побоимся этого слова, ваш прямой, получается, тезка, полный тезка, да? Он сделал хорошее дело. Нет, на самом деле наука – это такое довольно молодое явление, если брать науку в современном смысле этого слова.
Же?
Ну, с конца 17 века.
Мы же в школе учили все, вот там Авиценна и так далее.
Ну, это, скажем так, отдельные мастера, просветители, которые иногда даже объединялись в какие-то научные школы, как это было, например, там в Древней Греции, Древнем Риме, да. Но вот наука, именно похожая на современную науку, вот именно с точки зрения того, как это практически выстроено, это в среднем, в западном, условно, полушарии вторая половина 17 века. Вот
а
я бы так сказала.
Объяснить какую-то такую вот романтическую духовную составляющую науки? Ну, вот обычный человек, я, например, мне что надо-то? Украл, выпил в тюрьму, как говорится.
Бессмертная цитата.
А ученый, ну, я в том смысле, что большинство людей, в общем, как-то простые радости, поменьше работать, побольше отдыхать, побольше денег, поменьше, так сказать, ну и так далее. А вот ученый, что им движет, настоящим ученым? Вот тех же греков вспомните, ведь они ходили, и они пытались что-то осмыслить, причем так у них получалось ловко, что до сих пор,
до сих пор
народ удивляется. Да.
Это правда. Ну, вот на мой взгляд, в чем вот такая глобальная цель науки? Это познание мира окружающего. Познание и, желательно, если получится, еще и систематизация. Именно поэтому любая научная классификация, она не является такой железобетонно устойчивой. То есть все вот эти грани между физикой, химией, биологией, они, да, есть, но они есть в какой-то конкретный момент истории. И со временем это все может меняться. И, собственно, я считаю, что вот сейчас самые перспективные открытия научные, они как раз находятся на пограничье разных таких классических сфер. Но что касается романтики, наверное, это зависит от конкретного человека. То есть насколько для него вот этот путь познания мира является там смыслом жизни или является просто для него какой-то рутиной, способом заработка и так далее. Но по своему опыту нахождения в этой стезе могу сказать, что в ней даже если появляются люди, которым это все глубоко претит, и вся вот эта научная среда, и написание статей, и монографий, и так далее, они в ней, как правило, не задерживаются. То есть это не та сфера, куда можно ходить, что называется, из-под палки, потому что надо. То есть проще просто поменять точку приложения сил. Вот серьезно. Поэтому я глубоко убеждена в том, что наука – это не для всех именно с точки зрения психотипа и интересов личных. То есть это просто не всем интересно. Многие люди вообще не любят вот эти все научные изыскания. Они любят такую четкую прикладную какую-то сферу, выбирают ее, по ней счастливо идут, и как бы почему бы нет. То есть это на любителя, на такого, я бы сказала, очень большого. Я любитель, поэтому я этим занимаюсь, и мне это искренне абсолютно говорю, приносит большую радость, удовлетворение. Другой вопрос, что, опять же, вот эта вся неизбежная бюрократизация, рутинизация научного процесса, а это, ну, с этим невозможно, с этим, точнее, возможно бороться, но это все равно было, есть и будет. Это приводит к тому, что на такой вот чистый научный поиск, то есть такой прям вот полет научной мысли, а он требует максимального такого изолирования, сосредоточения, на него остается очень мало времени, к сожалению. Вот это вот большая проблема.
Ну, а зачем вам бюрократизацию-то? Ну, почему нельзя, как условный Конфуций, ходить, вещать что-нибудь, а ученики пусть записывают и классифицируют и так далее, каталогизируют ваше наследие. А вы познаете мир, там что-нибудь изучили, раз там выдали, напечатали, опубликовали, там, не знаю, философ какой-нибудь, да, вот современный. Ему не надо, чтобы его там где-то заслушивали на консилиуме? Или без вот этих вот, без критики и так называемого научного метода подвергания сомнению со стороны коллег, это невозможно.
Сегодня есть разные пути. То есть вы можете пойти классическим путем и быть частью научного сообщества, что требует, естественно, прежде всего признания в научной среде. То есть вы входите туда на правах неофита и затем начинаете расти. То есть, собственно, степень, например, аспиранта, затем кандидата наук и, как в финале, уже, собственно, доктор наук, это и есть вот такие, я бы сказала, ритуалы посвящения. То есть ты попадаешь сначала в сферу, где, предположим, 1000 человек, потом уже, соответственно, их количество сокращается до 100, и потом уже, так сказать, святая святых, ну, то есть у нас, скажем, далеко не все люди, которые защищают, там, скажем, кандидатскую или поступают в аспирантуру, становятся на выходе академиками. То есть это только для тех, кто выбрал для себя этот путь. Можно просто заниматься, и сегодня для этого, благо, есть абсолютно все возможности, тем, что называется научпоп. То есть вы талантливая одиночка, вы не привязаны к какой-то научной школе или какому-то вузу, вы не преподаете, вы просто пишете какие-то книжки, выступаете с лекциями просветительскими. Если на них люди ходят, готовы за это заплатить деньги за билет, то как бы почему бы нет, так можно жить вполне
себе. Один шаг до тренингов личностного роста.
А там уже глядишь, да, и призрак Грозный Тони Робинса.
И марафон желаний.
Да, и же с ними начинает маячить. То есть, опять же, вопрос вот этой жизненной личной траектории, он абсолютно опциональный.
А там опять сегодня... это самое, украл, выпил в тюрьму, как показывает.
Кабала, понимаете, получается, да, то есть такое бесконечное вовлечение. Плюс, повторюсь, сегодня наука, ну, по крайней мере, за российскую науку могу сказать точно, она позволяет охватывать какие-то пограничья сфер. То есть, например, там есть люди, которые занимаются одновременно и наукой, и таких довольно много, и они одновременно преподают. Я думаю, что, собственно, это большинство коллег в... В таком формате есть так называемые профессора-исследователи, то есть они не преподают, ну, там, может быть, там одна лекция в год, но они много пишут, и, соответственно, они аффилированы с вузом и выдают это все как бы под брендом вуза. Есть люди, которые имеют там некую, скажем, прикладную практику, то есть, скажем, например, там у них есть научная лаборатория в вузе, и при этом они там это могут внедрять на каком-то производстве и так далее, то есть с какими-то госкорпорациями тоже аффилированы и так далее. То есть сегодня есть совершенно разные пути, по которым ты хочешь развиваться. То есть, опять же, человек, который занимается классической наукой, может также вильнуть, скажем так, в научпоп, читать какие-то просветительские лекции, писать книжки. У меня, например, голубая мечта выдать именно научно-популярную книжку о международном праве, в которой бы развенчались вот эти вот наши все с вами любимые, и уже в которых вы совершенно не путаетесь, стереотипы, и можете их блестяще развенчать из серии там, что ООН – сборище болтунов, международное право – фигня, ничего не работает. Вы-то знаете, что это не так. А вот в этой книжке я бы всем объяснила, почему эти стереотипы, ну, недостойны просто-напросто современного взрослого человека.
Вы знаете, нам вот чего так не хватает в жизни, мне кажется, завершая, наверное, разговор о науке. Нам науки в жизни не хватает. Я имею в виду вот что. Ведь, если я правильно понимаю, то вот как раз вот та карьера, которую вы описали, подразумевает, в общем, довольно непростой путь для молодого ученого. Потому что все его гипотезы, изыскания, они всегда подвергаются сомнению. Ну, во-первых, он сам находит различные слабости, ошибки и так далее. Потом старшие товарищи подсказывают. То есть это всегда критический метод. Да? Всегда, если хочется вывести какую-то теорию, ее надо сначала подвергнуть огромному количеству сомнений там, и так далее. В нашей жизни, мне кажется, мы действительно все очень сильно все упрощаем. И у нас дискуссия, пусть она псевдонаучная будет, но когда мы пытаемся докопаться до истины именно методом сомнений, проб, ошибок, отвергания, может быть, каких-то идей, концепций, она как-то ушла из жизни. То есть вот ни в публичном поле, ни, может быть, даже в каких-то политических заявлениях нету вот этому места.
Всегда... Конструктивной критики.
Ну, как-то да. Всегда даже вот в парламенте зачастую там вот, вот, да, давайте мы сейчас, так сказать, вот тут это. И все, давайте. И, значит, отлично. И все порадовались, галочку поставили. Я думаю, что это, конечно, как-то все вокруг пагубного влияния соцсетей, когда читают заголовки, кликабельность там и прочее. Но вот это тревожно. И мне кажется, наука должна здесь свою роль сыграть. С точки зрения объяснения того, как вообще надо разбираться
в предмете. Кстати, откуда же это все пошло? Ведь огромный пласт науки в свое время поднимали схоласты и вообще люди, непосредственно аффилированные с церковью. И в частности, в Римской католической церкви это же была такая целая поставленная на поток процедура, связанная с тем, что был, так сказать, защитник веры и был адвокат дьявола. И отсюда, собственно, вот эта вся культура современной научной дискуссии, когда у вас есть истец и есть, скажем, докторант, аспирант и так далее, и есть оппоненты, есть рецензенты, есть ученый совет, и это бесконечный шквал критики на ваше вот это вот хрупкое научное детище, которое вы, так сказать, естественно, любите, холите, лелеете, потому что это ваш научный продукт, и, конечно, это все... Ну, надо иметь крепкую психику прежде всего, потому что, наверное, будет больно, по ней будут наноситься удары, но это все...
С особым удовольствием.
Некоторые с особой жестокостью будут, да, это делать, но нужно просто быть уверенным в том, что ты делаешь. Я потому и говорю, что формат там, там папа привел за ручку, или там, там родители сказали, вот иди туда, в науку будет хорошо, это, мне кажется, вообще непродуктивная тема, потому что это тебе жить, во всем этом крутиться, если это не твое, то просто-напросто лучше уйти. То есть наука реально очень специфическая среда, и научные дискуссии, и то, как проходят все эти заседания. К этому надо привыкнуть. И просто, как говорится, понять и принять.
Поздравляем.
Поздравляем российскую науку. Да,
всех, кто причастен.
Это правда. Помимо Дня российской науки, у нас, конечно, супер тема для всех не спящих сегодня, судя по всему, журналистов Российской Федерации, им сочувствующих, всем, кто работает в медиапространстве. Это, конечно, интервью, которое российский президент Путин дал, это совершенно точно уже подтверждено Дмитрием Сергеевичем Песковым, американскому журналисту Такеру Карлсону. И вот, собственно, вчера многие ждали, что в 2 часа ночи по Москве оно будет выложено. Потом, соответственно, релиз был перенесен на сутки. И вот сегодня в 2 часа ночи, это прайм-тайм самый в Америке, в 6 часов вечера должно состояться оно. Вот это вот триумфальное выступление российского президента, ответы на вопросы. Ну, действительно, ажиотаж невероятный. То есть даже еще интервью не вышло, еще как бы ни коня, ни воза, что называется, но уже невероятное возбуждение, причем именно, так сказать, по ту сторону баррикад. И Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь, уже выступила на все деньги и всячески ругательски ругала Такера Карлсона, значит, обозвала его идиотом, обозвала его щенком. Очень жаль, что нельзя это произнести с интонацией Михаила Боярского. Ну, у него так это хорошо
было.
Щенок, каналья. Вот. Ну, в общем, она сказала, что просто она крайне недовольна тем, что есть такие люди в родном ей государстве, Соединенные Штаты Америки. Но так или иначе, интервью записано, оно будет выложено, оно 100% произведет резонанс. Ваши планы, Петр Алексеевич, спать, не спать, с утра читать синопсис, смотреть оригинал, вот поделитесь.
Вообще, одинокому холостому мужчине такие вопросы не задают.
Знаете, ну, в рамках спать, нашей не программы спать. Не такие вопросы можно задать.
Смотрите, меня, знаете, что смущает, вот если серьезно? Меня смущает, что вот в этой всей истории главный Такер Карлсон, а не Владимир Путин. интервью, именно все говорят, это интервью Такера Карлсона.
Ну, американский журналист, да. У российского президента. Мне кажется, как-то они такие в данном
Во-первых,
случае.
Во-первых, американские журналисты у российского президента интервью брали довольно регулярно. Вот понятно, что это фигура.
Но не после.
Да, понятно, что это фигура
Тарича
Карлсона. Вот, я абсолютно точно, практически на 100% уверен, что ничего радикально нового мы с вами не услышим. И не потому, что там как-то этого не будет, это будет обман наших ожиданий. Нет, просто президент России регулярно, открыто и честно общается с нами, с россиянами. Поэтому все его взгляды, все точки зрения по практически любым вопросам мы слышим регулярно. Прямые линии обращения вот будет к Федеральному собранию.
В конце февраля, кстати,
да.
Обсудим.
Много всего. То есть для нас, в общем, что там, ночью-то не спать. Ну, в общем, скорее всего, все будет нормально. Сама фигура, ну да, здесь, конечно, ну я бы тоже тут, мне кажется, сбавил обороты по поводу величия его как светоча современной журналистики. Это для нас, он, конечно, единственный оппозиционный, и нам нравится то, что он говорит. Вот в США, насколько я знаю, он скорее относится к категории, ну, таких своеобразных, так сказать, да, сильно, очень популярных.
Как, ну, на Фоксе он был звездой, конечно.
Ну, конечно, да, популярных, но, тем не менее, таких, вы знаете, эпатажных, ярких фигур. Там много хороших журналистов. Это огромная страна с огромной культурой, прессы. И, конечно, скандального очень много. Вот меня сегодня Трофим в эфире спросил, а вот ты бы с чем сравнил то, что там происходит, если бы наш какой-то журналист, вот у кого бы он должен был взять интервью, как бы... Я бы сказал, слушайте, ну вот если бы у вас Ксения Собчак взяла бы интервью у Зеленского, вот примерно это было бы похоже. Понятно, что масштаб там не тот и все такое, но... Заранее бы у нас все говорили, да что она там, да что это, я ей даже смотреть не буду, и так все понятно, ну и так далее. Я бы не преувеличивал значение этого интервью вот с этой точки зрения, что вот они, значит, там посмотрят, и у них там откроются глаза.
Ну нет,
значит,
конечно.
Во-первых, не посмотрят половина, они посмотрят выдержки, они посмотрят выдержки с комментариями тех, кто считает Путина воплощением мирового зла, Такера Карлсона фриком, значит, и марионеткой Трампа, который тоже сумасшедший, скажет, вот это вся вот эта вот их компания, это все вот оно и есть. Вот. Я думаю, что единственный плюс – это действительно консервативная республиканская аудитория, сторонники Трампа, которым, скорее всего, это интервью даст еще больше уверенности и, может быть, сдвинет их еще больше в сторону осуждения провальной внешней политики господина Байдена. Вот с этой точки зрения это интересно. И, конечно, интересно с точки зрения ажиотажа. Ажиотаж – это интересно. И здесь мы видим, что канал коммуникации зачастую оказывается важнее, чем, собственно, само интервью. Потому что, действительно, если людям, американцам, не знаю, кому угодно, интересно все, что говорил Путин по поводу там, Украины, не знаю, Израиля или чего, заходишь на сайт Kremlin.ru, там на чистом английском языке все его выступления, все его интервью выложены, написано «читай, хоть учитайся». Но нет же, конечно, туда никто не пойдет, потому что все будут смотреть на интерпретации, значит, тех средств массовой информации, которые обслуживают интересы американской внешней политики. Ну, а Такер Карлсон для нас здесь, мне кажется, сыграет свою роль. Но я бы сказал, что я бы ее не преувеличивал, эту роль. Это круто, это весело. Для нас, это для пресс-службы Кремля и президента, это большая, действительно отличная работа. Это прекрасно, это суперпроект. Это великолепно, вот. Но, тем не менее, вот он такой, какой он есть. Вот такая моя точка зрения.
На мой взгляд, вообще фигуры типа Такера Карлсона, Сеймура, Хирша, Скотта Риттера и прочих любимых, таких народных в нашем русскоязычном сегменте американских спикеров, которых многие считают и называют пророссийскими, ее не стоит преувеличивать. И самое главное, я не согласна с вот этой вот пророссийской коннотацией. Это не так. Это просто люди, которые, ну, скажем так, готовы выслушать некую отличную от мейнстримной в таком коллективном Западе точку зрения, ну, хотя бы допустить ее и, там, скажем, что-то повзвешивать
на весах.
Кажется, и мы уже радуемся. Мне кажется, что радоваться особо не надо.
Они действуют не с точки зрения вот, журналистской этики какой-то, а они скорее занимают эту позицию по тому, что они считают, что она интересная с точки зрения подачи. Хотя вот Скотта Риттер, ну, я бы не относил там к журналисту,
нет,
другая
ну, понятно,
немножко
он
сфера.
Тоже достаточно медийный
он
человек.
Он очень медийный, он очень толковый, и у него есть точка зрения. И таких людей много. И они, в общем, обсуждая близкую нам... Просто не все так глубоко погружены в наши вопросы, как эти люди, которых вы назвали. Но мне кажется, что их интерес не совсем в том, чтобы вот докопаться до истины, а им нравится, так сказать, а я вот буду за Россию, несмотря на все вы, значит, вот за это, а я буду против. Если бы было наоборот, он бы там был наоборот.
Ну, плюс они, собственно, именно на этом на всем капитализируют, да. Потому что это все сразу дает кликабельность, цитируемость, понятно.
Это действительно близко нашей позиции. И называя их пророссийским, ну, наверное, может быть, искренне там в душе, там, конечно, плевать давно хотел на все российское и пророссийское, но то, что они говорят, в принципе, это нам близко, это хорошо, это соответствует нашей точке зрения, и это не значит, что они не правы. Я, кстати, считаю, что это хорошо, ну, мы-то правы, у нас есть наша позиция, она не совпадает с американской, с британской, там еще с какой-нибудь румынской, но мы правы по-своему, они там где-то по-своему. То, что есть люди, которые все-таки пытаются объяснить на понятном им американском языке, собственно, что мы хотим, это для нас очень полезно. Так что это круто, искренне, не искренне. Ну, работают классно. Я скажу, что, конечно, слушаешь их, когда... Тут просто тоже не надо заблуждаться, они не одни такие. Там таких говорливых, о, в Америке.
У них очень высокая конкуренция, да, в медиа, безусловно. Сказать,
там они пулеметом могут 3 дня без остановки вам рассказывать. Конечно, Скотта Риттера или Такера Карлсона слушаешь, как они это все аргументированно, четко, эмоционально, прям здорово. Ну, звезды настоящие. Тут ничего не скажешь. Молодцы.
Ну, у них это основная сфера деятельности.
Ну, у нас тоже, знаете, у многих основная. Но у нас звезд как-то... Не так много вот таких прям, чтоб вышел и дал.
Всех заборол. Ну, сейчас, конечно, все находят фрагменты выступлений 2006 года, танцы со звездами, в которых участвовал Такер Карлсон.
У нас?
Да, и, ну нет, в американских танцах со звездами, танцев, но там была девушка, у него партнерша из России, насколько я поняла. Нет, они танцевали на паркете, там одно из последних мест, по-моему, он занял, довольно скоро выбыл из состязаний, то есть как бы танцы это не совсем его, но вот видите...
А сколько ему заплатили, когда он с Фокс-то убрали его?
Я точную сумму не помню.
Но он мультимиллионер, в любом случае.
Ну, он очень богатый человек, но самое главное, что станет еще богаче, потому что сейчас книжные магазины говорят, что вот книжка, которую он выпустил несколько лет назад про закулисье свое, вот это все телевизионное, сейчас просто сметают с полок российских магазинов, так что видите, вот
глянем,
еще
сколько
приумножит.
Сколько просмотров будет на сайте, скорее всего, все выгрузят.
Ну, вот если посмотреть, как рос тизер, то это было просто такая, то, что называется, галопирующими темпами, то есть там из серии 2 миллиона 22, 54 там и так далее.
Но
очень,
я, кстати,
очень быстро.
Еще раз повторю, я несколько раз говорил в эфирах, несмотря на сдержанную реакцию на это все, я думаю, что все-таки трудно будет перебить, и, скорее всего, это будет интервью года все-таки в мировом масштабе. Просто даже трудно представить, кто у кого еще должен взять интервью. Ну, я уж не знаю, если там Сильвестр Сталлоне, только у Никиты Михалкова возьмет
я интервью. Я представила себе эту сцену, вот, да. Обсудим во второй части тоже много всего интересного. Остаемся на связи.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.